Первый раз не могу начать проповедовать. Эта конференция, помните, вы говорили, она особенная какая-то. Особенная. И что-то внутри должно произойти важное. Возможно, это не прям какие-то переломы, но семя, которое произведет перемены. Ведь Царство Божье, оно подобно семени, посеянному. И как оно там растет, мы не знаем, да? Но земля сама собою написана, она производит то, что должно. Если Божье семя посеяно в добрую почву, обязательно будет результат. Аминь. Хвала Господу. Аллилуйя. Что делать? Не могу начать. Аллилуйя. Благодарение Отцу. Вау. Но я знаю, что сейчас мы будем благословлены. Я сам пересматривал свой конспект, и я видел, Боже, это драгоценность. Я хочу сказать, это как жемчужина, знаете, из моих проповедей, спасибо. Как жемчужина, она драгоценна для меня. Я поделюсь с вами. Я буду снова поднимать древний вопрос праведности. И я вижу, что всем нам еще есть куда развиваться в этом. Мы все много чего поняли, особенно за последние вот эти 6 лет. Да, сколько? 6 лет. Просто я благодарю Бога за эти 6 лет. Настолько большой прорыв произошел. Тем не менее, знаете, это не конец. Есть могущество, которое еще не реализовано в нашей жизни. И праведность, оно потенциал этого, понимание нашей праведности. И я снова коснусь этого и пойду, возможно, необычным образом. Но начну с того, что Библия говорит, что вещественные начала мира, они немощные и бедные. Вот каким бы сильным и стойким этот мир ни казался для плотских наших глаз, все равно Библия говорит, что немощен и беден этот мир. То есть вы заметили, как Иисус и Божьи люди, они показывали тотальное владычество Духа над этим миром. Как Иисус подходил к воде и превращал ее в вино. То есть в воде появлялся виноградный плод. Просто брал и появлялся. Аминь. Вы помните, как Иисус по воде ходил, скажем? Брал и шел по том, по чем невозможно ходить. Как он брал хлеб и умножал его. И закон сохранения массы, это как один из постулатов физического мира, не работает в его служении. Он просто брал и умножал 5 хлебов на 1000 людей. Аминь. И многие другие вещи. Знаете, вот Лазарь, скажем, тело Лазаря, оно 4 дня в гробе, оно разлагалось. И когда отвалили камень от входа в эту пещеру, то смердело все. Да? Люди ощутили запах. Но когда Иисус сказал повелительное слово, тело Лазаря собралось обратно. Вы понимаете, что там произошло? Тело Лазаря восстановилось. И будет момент, когда голос Сына Божьего услышат мертвые, и вода, написано, отдаст мертвых. Вы знаете, если человек погибает в воде, то его, как правило, съедают рыбы или там какие-то ракообразные. Потом и они умирают, и их съедают, и это может 1000 лет происходить. Но когда будет голос Божьего Сына, вода отдаст все это на молекулярном уровне, соберется обратно в тело. Этот мир немощен и беден и не может противостоять могуществу Духа. Вау! Когда человек говорит в вере, это обращает весь этот мир в немощь. Аминь. И где тут вопрос праведности? Вы помните, в Марка 11:23 сказано, что если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится, но поверит, что сбудется по словам его, то что угодно будет. Будет ему, что не скажет, там написано. И еще один текст есть в Ефесянах 1:19, где сказано: «И как безмерно величие, могущество Его, Божье, в нас». Вы видите, то есть все равно, когда мы высвобождаем Божью силу, мы высвобождаем Божью силу, да? И вот здесь вот ключевой момент, вопрос праведности играет. Чтобы сказать так, чтобы не усомниться в словах своих, нужно быть абсолютно уверенным, что Бог сейчас за тебя. И это праведности вопрос. Аминь. Это вопрос поддержки, понимания поддержки Божьей в твоей жизни. Если ты это понимаешь, ты скажешь так, что и мертвый воскреснет. И что мы видим, что было ветхозаветнее откровение о праведности. Я сегодня не говорю о праведности отдел. Вы знаете, это самая примитивная идея вообще о праведности, которая даже до сегодняшнего дня во многих умах верующих людей доминирует. Они до сих пор думают о своих делах, как об источнике праведности. Но даже в Ветхом Завете были люди, которые приносили эту жертву и понимали, откуда праведность. Но есть еще самое, знаете, удивительное из Ветхого Завета. Были люди, которые понимали сам характер Бога. Например, Иисус Навин, давайте я вам зачитаю из, не послания, а книга Чисел, 14 глава, 4 стих. «И сказали друг другу», это помните, когда они вернулись соглядатаи, «и сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, и засматривающих землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Есть, вот, внимание, если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа и не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их». И такое ощущение, что Иисус, Иисус Навин и сын Халев, сын Иефонин, они говорят, давайте попробуем, если Господь милостив, то мы победим на войне. Если не победим, то не милостив Господь. Но, знаете, здесь гораздо большее понимание, как видел Иисус, Иисус Навин, короче, и Халев, видели Бога, потому что они не говорили, давайте посмотрим, если Господь милостив, то отдаст. Потому что раньше в книге Исход, в 34 главе, в 6 стихе, Моисей был на горе, где Бог ему открывался и сказал такие слова. Написано: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный». Вот откуда черпал свои слова эти братья наши, говоря: «Если Господь милостивый». Они не задавались этим вопросом. Они говорили: «Вы что, не слышали, что Моисей пришел и сказал, Бог открылся ему как Бог милостивый. Именно из-за того, что Он милостивый, мы войдем в эту землю». Прочитаю вам снова эту речь Иисуса. Иисуса, наверное. Он сказал: «Если Господь милостивый, а вы должны знать, что Он милостив, то Он отдаст нам эту землю». В следующих словах Он просто провозглашает: она отдана нам, у них нету силы. Аминь. И вот это и есть предел понимания праведности Ветхого Завета, который строится на понимании милостивости, милостивого характера Бога. Что Бог делает что-то в нашей жизни по причине того, что Он милостивый. А дела – это самый примитивный вообще способ понимания праведности во всех временах. Это никогда не работало. Аминь. Жертва, она открывала откровение о милости, о праведности. И поэтому Иисусу Навину было сказано, пусть не отходит эта книга закона от уст твоих, поучайся. Она должна была указать на жертву и дать Иисусу Навину такое дерзновение, сказать, стой, солнце, над Гаваоном, и все остановилось. Этот человек знал откуда, он знал, откуда идет поддержка Бога в его жизни. Аминь. Но это Ветхий Завет. Это Ветхий Завет, и не надо нам остановиться на этом. Потому что пришел Иисус, Божий Сын, и Он закончил откровение о праведности, проповедуя то, что можно назвать сыновство. Это тоже положение перед Богом. Аминь. И я хочу вам сказать, что нету большего положения перед Богом, нету большей праведности, чем у сына. Никто не чувствует себя более свободным перед Богом, как сын, как дети. Аминь! Слава Господу! И вы знаете, что нам надо понимать, что какой бы старательный не был слуга, какой бы старательный, прилежный не был наемник, какое бы уважение они ни оказывали, вне зависимости от того, что сын может даже бездельником быть, никогда слуга, никогда наемник не станет наследником. Аминь. Потому что наследие принадлежит сыну по праву рождения. Аминь. И эти два слова, сын и наследник, они как рука об руку идут по протяжении всего Писания. Посмотрите на второй псалом, который только что открывался тоже. 7 стих. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Послушайте, сын, наследие. Заметили? Сын, наследие. Наследуют только сыны. Евреям 1.1. Там написано, «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии, говорил нам в Сыне, через которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Сын, наследник. Аминь. А что досталось ему в наследие? Господня земля. И что наполняет ее? Аминь. Сын унаследовал все это. Сегодня Христос получил во владение все это. Это все Его. И давайте теперь поговорим о нас. Я хочу открыть сначала частично некоторые места Писания, а потом подробнее посмотреть. Римлянам 8:17 написано, а если дети, и уже это о нас говорится, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Иисусу Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Два слова идут рука об руку. Дети, наследники. Хотите быть наследником? Вам нужно увидеть, что вы дети. И еще Галатам 4:7. «Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Сын, наследник, потому что только сыны получают право наследовать. Еще раз, каким бы прилежным ни был раб или наемник или слуга, он может получить большую награду, зарплату, большую честь получить, но не станет от этого наследником никогда. Аминь. Вы помните Елиазар? Он потрясающий слуга был. Потрясающий слуга. Он пошел в Месопотамию за женой Исааку. И насколько он верность оказывал, он пришел и начал молиться Богу, чтобы чудо произошло. И когда уже он вошел в дом, когда была беседа, он сказал: «Я не стану есть, пока не озвучу своего посланничества». Это верность потрясающая. Однако не он наследовал. Аминь. Был сын, и он наследовал. Аминь. Исаак. Я хочу прочитать вам притчу. Я сейчас немного быстро, а потом приторможу. Притчу из Евангелия Луки, 15 главы, которую очень часто называют притчей о блудном сыне. Потом мы более откровение получили, что все-таки там об отце добром говорится, начали исправлять себя. Но хочу показать, увидьте, что эта притча на самом деле о сыновстве. Я вам сейчас почитаю, мы вместе проследим за этим. С 17 стиха буду читать, со середины истории. Написано: «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Отчего этот парень идет отказываться? От сыновства. Он хочет прийти к отцу и сказать: «Я недостоин называться сыном твоим». Встал и пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». И дальше он должен был сказать: «Прими меня в число наемников твоих». Но отец не слушает этого. Аминь. Я хочу сказать, и отец не слушает подобных речей от нас. «А, Господи, я раба твоя». Помните, как православные хоронят? Раба Божья. Есть большее, чем положение слуги. И отец сказал, он остановил эту речь, он обратился к слугам. Говорит: «Переоденьте полностью этого». И смотрите, что написано: «Приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Аминь. «Ибо этот сын мой». И знаете, это такое облегчение. Эти слова принесли прямо исцеление в душу этого парня. Он снова услышал, как отец назвал его сыном. И он не стал наследником, наемником, он не стал рабом. Он вошел и начал веселиться. Он принял, он согласился с восстановлением своего сыновства. Аминь. А теперь старший брат возвращается с поля, слышит пение и ликование, подзывает слугу: «Что там происходит?» «А там твой брат вернулся, отец его принял здоровым». И он осердился и не захотел войти. И отец выходит и спрашивает у него: «Что случилось? Почему ты не входишь?» Он ему говорит: «Этот сын твой с блудницами прогулял все имение, а ты не дал мне козленка, чтобы повеселиться мне с друзьями моими». И знаете, как отец на это ответил? Он говорит: «Сын, о чем речь? Все мое, твое». Вы видите, эта притча, она о сыновстве и о наследии, о правах сына. Аминь. Сын, вообще не должен ты спрашивать. Послушайте, когда Дух Святой начинает возбуждать в тебе сыновские чувства, ты просто берешь и пользуешься наследием. А когда ты отвлекся где-то, когда ты замылился в понимании своего сыновства, ты начинаешь чувствовать себя слугой, рабом, ты приходишь и начинаешь заслуживать. Козленка! Аминь! Поэтому ни в коем случае нельзя утратить понимание своего сыновства. Вы знаете, как Иисус сказал? Вот послушайте, мы сейчас вместе это скажем. Иоанна 16:15. Такие слова. все, что имеет Отец, есть мое. Это слова, это то, как чувствовал себя Иисус на земле. Он говорил, все, что имеет Отец, есть мое. Вот просто произнесите, давайте вместе. Все, что имеет Отец, есть мое. Ты, если сын, вы поймете это, пробуйте. Все, что имеет Отец, есть мое. Все предано мне Отцом, Иисус говорил. Аминь. И знаете, чувство сыновства, оно связано безраздельно, знаете, нитями неразрывными с властью сына. Как Иисус действовал на земле, он всегда подчеркивал, что Бог – это его Отец. Он, придя на землю, проповедовал не просто праведность, а сыновство наше. Он говорил, посмотрите на птиц небесных. Не сеют, не жнут, не собирают житницы. Отец ваш небесный их питает. На лилии посмотрите. Отец, его главным посланием было сыновство, было то, что Бог является Отцом. И когда он сказал, я открыл имя твое человеком, какое имя он открыл человеком? И Иегова, он пришел и объявлял Бога Отцом, Отцом, чтобы люди жили как Божьи дети. Аминь. Как он чудеса свои творил. Евангелие от Иоанна 11, с 39 стиха. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо уже 4 дня, как во гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Боже, смотрите, он возвел очи к небу и сказал, Отец, откуда власть Иисуса? Откуда она черпала себя? Из осознания, что Он, Бог, есть Его Отец. Он говорит, Отец, благодарю Тебя, что Ты меня услышал. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» Если вы проследите за словами Иисуса в Писании, вы увидите, что все дела Иисуса, они исходили из его сыновства. Иисус жил как сын и действовал как сын, с властью сына. Еще прочитай Иоанна 5 глава. На это сказал Иисус, 19 стих. «Истина, истина, говорю вам, внимание, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела большие сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, не рабу, не слуге, а сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит отца, пославшего его». И вот смотрите, есть еще одно очень интересное место. Это Евреям 3 глава с 5 стиха. Там сказано про противоставление такое производится между служением Моисея и служением Иисуса. И написано так. «И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос как сын в доме его. Дом же его мы». Послушайте, я на своей последней ячейке спросил у людей, что значит дом его мы? И они сразу, мы же храм Святого Духа, церковь, это дом. Я говорю, подождите, есть в Библии такое принцип такой, знаете, как дом Саулов, скажем, или дом Давидов. И речь не идет о здании, да? Речь идет о семействе. И разница между служением Моисея, он чувствовал, осознавал себя как служителя. Иисус, он служил как сын в доме его, в семье его. А дом его, семья его, это мы с вами. Мы все дети Божьи. Послушайте, я постоянно встречаю людей, которые скованы, напряжены. Они знают о праведности. Они могут цитировать, они доказывать могут. Они не чувствуют себя детьми, тем не менее, при этом. И знаете что? И это не позволяет им воспользоваться наследием, которое дано им по праву. Потому что наследует сын. Если сын, то наследник. А если ты не чувствуешь себя сыном, то ты не приходишь. Ты ходишь и ждешь, что отец даст тебе козленочка повеселиться с друзьями твоими. А все никак не получается. Аминь. А младший чувствовал себя сыном. Он сказал: отец, раздели, дай мне мою, и я пошел. По крайней мере, в этой сфере, представьте, как бы он неправильно там не поступил, он был правее, чем старший сын, который сказал: я всю жизнь ходил, был послушен тебе и никогда не приступал повеления твоего. Это и указывает на то, что он видел себя, он взял образец взаимоотношений отца со служителями, с наемниками. Почему это произошло? Ну, можно догадываться, но я сейчас не хочу углубляться. Факт в том, что не чувствуя себя сыном, не видя себя сыном, даже и называясь сыном, он не мог воспользоваться наследием своим. Хочешь пользоваться наследием? Хочешь, чтобы из уст твоих сильные слова звучали? Хочешь, чтобы складывалось в твоей жизни? Увидь себя сыном, потому что сын пользуется наследием просто без вопросов. Аминь. Ты сын, ты наследник. Все мое, твое. Все, что имеет отец, есть мое. Я помню, как я впервые, знаете, встал на молитву, начал молиться. Салам алейкум. И я вдруг, знаете, начал говорить: отец, отец, отец. И знаете, вот вдруг во мне поднялась власть, и я кое-чему запретил, и это мгновенно исчезло. Послушайте, я чувствую всегда, когда я начинаю ходить в сыновстве, всегда власть начинает сыновья действовать. Даже ты, осознавая себя служителем Божьим, понимая все вот эти пункты праведности, все вот эти вот нюансы, ты не будешь до конца свободным, потому что свободным является сын. Аминь. Кто в доме говорит отцу, хозяину дома: Ава, отче? Слуга не имеет такой привилегии, так сказать. Не имеет, это запрещено, его накажут. Ему скажут: кто ты такой? Только наследник имеет право сказать: а во мне. Ты хочешь сказать, что ты наследник мой? Там будет строгий разговор. Это понятийное, принципиальное дело. Мы же дети Божьи, которые имеем право назвать его папой. И как мало сегодня верующих делают это. Даже когда я слышу, как они говорят: папочка или папа, очень часто, знаете, это просто звук. Очень часто, к сожалению. Но я верю, что мы приближаемся, знаете, вот Бог начинает воздействовать духом в нас таким образом, чтобы мы вели себя как сыновья, как нам и подобает. Аминь. Аллилуйя. Посмотрите еще, я вам прочитал: Моисей, да, был как служитель, Иисус как сын. Смотрите, власть написана: а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Это неразделимые понятия. Сын, наследник, он власть имеет, аминь. Малахия 3:17. Это последняя книга Библии, почти последняя глава Библии, говорю, Ветхого Завета, это пророческое, сказано о служении Нового Завета. И там сказано, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Вот какое служение у нас. Послушайте, мы все много кем являемся. Мы все являемся отцами и матерями. Ну, не все, ну, вы поняли. Мы все являемся, ну, ладно. Кто-то из нас пастора. Аминь. Это тоже позиция, это должность. Кто-то на работе является кем-то. Кто-то, все мы являемся где-то кем-то. Наше высшее предназначение ни в коем случае не пастор. Ни в коем случае не слуга Божий, а сын или дочь Божья является нашим высшим предназначением. И все это служение, которым мы служим Богу, оно вытекает из сыновства. Аминь. Если ты служишь иначе, ты ошибаешься. Аминь. Это ошибка. Это ветхозаветнее служение. А Библия говорит, что древнее полностью прошло, а теперь все новое. Сегодня служение сынов. Отец относится к нам не как к слугам, а как к сынам служащим. Хвала Господу! Аллилуйя! Знаете что? Я вам вернусь еще. Я читал Римлянам 8:17 и Галатам 4:7. Но я сейчас на несколько стихов больше возьму. Давайте Галатам откроем. 4:6. Галатам 4:6 написано: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва, Отче». Потом сказано в 7 стихе: «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Я верю, друзья, что самого по себе Писания, как записанных букв на бумаге, недостаточно для хождения верой. Есть Дух Божий, который послан. Бог всегда, это принципиально, говорит: при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. И знаете, что всегда что-то важное Он многократно и многообразно повторяет, и повторяет, и повторяет, и повторяет, и доказывает, и уверяет нас в этом. Поэтому в наши сердца Он послал Духа, Сына Своего, который внутри нас вопиет: «Авва, Отче!» Вот какое отношение вкладывает в нас Дух Божий, Дух Сына Божьего. Аминь. Я читаю вам теперь Римлянам 8:15. Написано: «Потому что вы приняли не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Иисусу Христу, если с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться». Послушайте, Бог послал Духа усыновления, которым внутренность наша, из Духа нашего. Он послал нам такого свидетеля, Он послал нам такое свидетельство, которого в мире невозможно найти вообще. И без этого свидетельства ни один верующий не будет чувствовать себя сыном. Очень внимательно услышьте меня. Без свидетельства Духа усыновления никто не будет чувствовать себя сыном. Множество верующих читают в Библии слова о сыновстве и не чувствуют себя сыновьями, потому что есть еще одно свидетельство, и это свидетельство, оно изнутри, о том, что мы дети. Этим свидетельством. Вы знаете, как вот это Евреям 11:3, где сказано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, то... Знаете, что в украинском языке сказано, что вера есть доказ небаченого, доказательство чего-то невидимого. И вот это вот доказательство, представьте, это то, которого в мире не найти. Но внутри себя ты твердо знаешь, это реальность. Это вот как на самом деле. И никто из вас не может меня переубедить, потому что внутри меня есть такое свидетельство, которое сильнее всех ваших. Если вы принимаете свидетельство человеческое, то свидетельство Божье больше. Аллилуйя. И вот что Бог сделал. Он послал в нас Духа усыновления, которым взываем к Богу, называя его «Авва, Отче, Аминь». И послушайте, ну я не знаю, я всегда так. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Я всегда на Божьи делал акцент. Но знаете что? Оказывается, что Дух усыновления свидетельствует не о Слове Божьем, а о Слове «дети». Аминь. Дух усыновления, Слово Божье в этом месте Писания, прилагательное к слову «дети». Он доказывает нам изнутри, что мы являемся детьми, и без этого, без свидетельства Духа усыновления, мы не будем ходить как сыны. Да хоть на память Библию цитирую всю. Есть доказательство, которое неотменно, невозможно без него ходить в сыновстве. Бог послал в нас Духа Сына Своего. И как только ты начинаешь чувствовать себя сыном, ты сразу начинаешь ходить в наследстве, ты сразу начинаешь ходить в той власти. Помните, я зачитывал, что кто уверовал в Него, кто принял Его, тем дал власть быть сынами. Вот, ты уверовал, и внутри тебя Дух Божий говорит таким образом, которое перевершу, я не знаю, вот так скажу. Перекрывает любое человеческое свидетельство. Ты сын. Послушайте, ну, я хоть и в полновременном служении пастор, но город небольшой, церковь небольшая. И мне приходится еще служить иногда ремеслом заниматься. И вот, знаете, вот когда заработаешься неделю там где-то в поездках или там еще где-то, и потом возвращаешься, такое ощущение, сил нету. И начинаешь молиться. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И знаете, вот доколе Дух Сына Божьего не заговорит. Это все сразу меняет. Я сразу начинаю ходить в сыновстве. Я сразу начинаю говорить как сын. Аминь. Слава. Я радуюсь об этом. Послушайте, что мне хочется сказать еще в конце. А можно тоже клавишника пригласить? Так мне хочется гуслиста. Помните его? Кто клавишник? Кто-то послужите. Где клавишник? Аллилуйя. Ладно. Послушайте. Спасибо. Это и есть в этом ракурсе причина слабости сегодняшних верующих в том, что они разучились слышать свидетельство Духа Божьего. Послушайте, Дух Божий, Он, если Он Бог, то Его и имя «Я Есмь». Помните, «Я Есмь» говорит о том, что это что-то постоянное, продолжающееся. Вы знаете, вот бывает, вот так подключаешь проигрыватель какой-то к аппаратуре, включаешь, вроде все настроил, видишь, эквалайзер играет, а нету звука. И ты все перепроверяешь, пока не находишь какую-то кнопочку, которая замутировала это все. И раз, отжал, И сразу музыка зазвучала. Вот знаете, вот ты ходишь, если ты забродился где-то и не ходил в тайную комнату и не слушал дух усыновления, который все время свидетельствует о том, что ты сын, ты начинаешь забывать об этом. Но вот только ты уединяешься, и только ты вот раз попал, он сразу же начинает свидетельствовать. Знаете, Бог о себе всегда говорит в постоянном, продолжающемся времени. Иегова Рафа, Господь целитель сейчас, да? Иегова Ира, я, наверное, перепутал. Да. Есть Бог усматривающий, есть Бог праведность, это то, что постоянно. И Дух Божий, когда Он был послан, Он будет, там сказано, Иисус сказал, Он будет свидетельствовать вам об истине. Это то, что является истиной. Вот когда в твоей аппаратуре какая-то кнопочка отжата, ты бегаешь, ты осуетился, забегался, и вдруг ты пришел, знаете, раз, нашел эту кнопочку, которая замутировала голос и свидетельство. Ты сын. Вы знаете, вот Иисус возрастал в любви у Бога. Вы знаете, у Бога любовь не увеличивается никогда. Там Он есть любовь. Иисус возрастал в этом. И Он все время следил за тем, чтобы это понятие, понимание сыновства не затерлось в нем заботами, хлопотами в служении. И даже когда к Нему там вечером в Капернауме весь город собрался с больными, с бесноватыми, и служение продолжалось, скорее всего, до утра, пока Он всех отпустил. И там написано «рано утром», скорее всего, Он и спать не ложился. Он встал и пошел в уединенное место. И там, 100% я в этом уверен, Он обновлялся в понимании своего сыновства. Не так много в Библии показано, что происходило в тайной комнате, в тайных местах у Иисуса. Но одно место, вы помните, при крещении было такое слово – «Ты сын мой возлюбленный». А второй раз на горе Преображения есть, ну, немного свидетельств есть. Вы помните, Бог сказал, «Это сын мой возлюбленный». Это все время происходило. Бог все время доказывал сыновство. И когда Он выходил оттуда, Он выходил не как могущественный слуга Божий, Он выходил полноправный сын. Он действовал как сын. И знаете, вот эта вот немощь верующих сегодня, они приходят и начинают, буду молиться. Кимвала тут нету, показать пример, как это звучит. И знаете, там 20 минут помолился, пошел спать. И так тяжело, есть верующие, которые с молитвы в таком ужасном состоянии выходят. Они не умеют ожидать Дух Божий. Это настолько удивительная личность, Дух Божий. Как бы потрясающее могущество сочетается с такой потрясающей кротостью. Так легко выбиться из Божьего присутствия, подумавши о чем-то глупом. Вот ты стоишь, благоговеешь, и тут тебе пришла совершенно суетливая какая-то мысль, и ты уже, Господи, возвращаюсь. Слушайте, Дух Божий – это тот, который расставлял члены в составе тела. Все мы одним Духом крещены в одно тело. Это Его полномочие было сделать так, как Он это захотел. Он, вот такие полномочия. Мне вспоминается, как Петр, знаете, молится там наверху, в верхней комнате, молится, и кто-то Петра зовет. А Дух Божий говорит, это я послал их. Хотя вроде явление ангела было, Корнилию. Дух Божий говорит, это я послал их. Я могу делать, эти люди даже понятия не имеют, что я послал их. Вот просто вот, как, знаете, дирижер такой. Он умеет так устраивать все, но при этом в нем сочетается такая черта, как кротость. Он не будет мешать свое присутствие с человеческой суетой. Вот жаль или не жаль, слава Богу, ты приходишь, и пока ты вот не разгрузишь себя, пока ты не научишься ожидать, а ты будешь видеть там, знаете, рой каких-то мухи, какие-то заботы, там то надо, то надо. Ты когда, если утром молишься, ожидаешь Господа, тебе вспоминается, что тебе спички купить надо. Всякая чепуха вспоминается. Ты все это покоряешь, помните, пленяешь в послушании. И вот когда вот эти твои помышления, они заканчиваются, ты начинаешь видеть это могущество, ты начинаешь чувствовать себя сыном. Он делает это, потому что он послан делать это. И оттуда ты выходишь сыном. Аминь. Сколько ты ни возьми Писания, не говори, не проговаривай его. Послушайте, Дух Божий оживляет эти слова. Он делает их исполненными силы и действия. Ты можешь вообще по-настоящему быть послушным Богу только Святым Духом. Я, наверное, не смогу остановиться, если я буду рассказывать про роль Святого Духа в церкви. Послушайте, даже сегодняшние проповеди я слушал, думаю, Господи, как мы до сих пор играемся. Дух Божий явит себя могущественно там, где ему не будут мешать, где не будут вмешиваться в его могущество. Но он не будет разделять с суетой, с подделкой. С подделками Дух Божий не будет ничего общего иметь. Поэтому нужно просто научиться ожидать. Это вот одно из таких вещей, которые горят внутри меня очень сильно сегодня. Ожидать Господа. А когда я должен закончить? Через 2 минуты. Вы знаете, когда Иисус пошел в пустыню, к Нему в самом конце уже, на 39-й день, когда Он почувствовал голос, пришел сатана и говорит: «Ты Сын Божий? Возьми камни, преврати в хлеб и покушай. Ты же голодный». Знаете, что Иисус сказал? «Не одним хлебом будет жив человек, всяким словом, исходящим из уст Божьих». И меня сюда послал Дух Божий поститься. Я получил это слово. И пока я не получил слово выходить из поста. Поэтому хлеб не нужен. Знаете, это момент послушания. Аминь. Вы помните, когда Иисус пришел после воскресения, 40 дней являлся, беседовал о царстве, а в 40-й день сказал: «Никуда из Иерусалима не отлучайтесь, но ждите». И они брали и ждали. А сколько им нужно было ждать? А он им не сказал, сколько нужно ждать. Вы знаете, Библия говорит, что времена и сроки Отец положил в своей власти. Какая тебе разница? В тишине и уповании сила твоя. Вообще, это не ты что-то делаешь. Это не ты строишь церковь. Это его церковь. Это он спасает людей, это он предлагает спасаемых церкви. Это как-то устраивается. Аминь. Люди просто в деяниях. Послушайте, был праздник. Это целое движение. Там надо было приготовлений кучу. А Иисус сказал: «Ждите». И они сидели и ждали. И когда явилось это могущество. Вы помните, из пустыни написано, что он вышел в силе Духа, и разнеслась о нем молва, потому что не поспешил никуда, ничего не делал от себя, дождался. даже когда к нему приходили, там, бросили блудницу, давай, что-то с ней делать надо, скажи свое слово. Он сидел. Пока раз и сказал. Церковь родилась в ожидании, в молитве, в покое, в ожидании, потому что не мы с вами строим церковь. Это вообще, человек ничего не может строить того, к чему нечего приложить, от чего нечего убавить и что пребывает вовеки. Это Божьи и только Божьи полномочия. Аминь. Поэтому я хочу оставить вас в конце с таким посланием. Попробуйте ничего не делать в тайной комнате. А что вы можете делать? Это Он делает. Это Он сказал, я есть тот, кто я. Это Он о себе сказал. Если ты начинаешь что-то делать, Он говорит, пока не мое время. Пока Авраам мог делать детей, он старался. А когда Авраам сказал, ну неужели уже все, от столетнего родится сын, Бог сказал, теперь родится. Ну вы помните, как это было? Почему Авраам 25 лет ждал? Мне что, 25 лет ждать надо? Авраам старался все это время. Когда прекратил стараться, обетование свершилось. Послушайте, это очень-очень серьезно. А как это будет? Да Бог знает, как это будет. А ты на конференцию едешь, а у тебя деньги на конференцию есть, а вот эти счета, вот эти вот нужды у тебя покрыты. Как это будет? Это совсем недавно было, говорю. Как-то будет. Что я могу взять и сделать? Вот начну сейчас делать. И удивительные вещи произошли. Я работаю с автомобилями, человек, румын, живущий в Чехии, приехал в Пирятин и нашел меня, чтобы я ему обслужил автомобиль в Лубнах. На сумму, которая перекрыла все это. И знаете, как он звонит мне и говорит, вы в Лубнах работаете, ну, там, обслуживаете машины. Я говорю, ну, я вообще в Лубнах, я обслуживаю автомобили, ну, в Полтаве это делаю. А тут написано, что вы в Лубнах это делаете. Говорю, где написано? Ну вот в интернете. Я спросил у жены, она не делала никаких отметок. Там была когда-то ошибка, мы переправили. Ну, я в Полтаве занимаюсь. Бог как дирижер. Раз, привез его туда, в соседний город. И нашел меня. И мы увидим дела большие. Когда ты ожидаешь, ты выходишь, ты на самом деле начинаешь понимать, что такое кроткий и молчаливый дух. Когда из твоих уст не выходит какая-то глупость, знаете, не звенит колокольчик пустой, ля-ля-ля-ля, когда твои слова, они настолько проникновенны в души людей. Когда ты был там, покорял себя, когда ты ожидал, дождался, встретился, увидел славу, преобразился, ты вдруг выходишь и понимаешь, вот что такое мир, который я имею с Богом во Христе Иисусе. Бог превращает слова в видение, в понимание, в осознание Духом Своим. Аминь. Я закончил. Слава Господу.